свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – киевский переводчик немецкой литературы Марк Белорусец. Сейчас Марк живет в Берлине.
Марк, вспомним середину 70-х годов, Киев. Я помню, что через ваши руки прошли сотни страниц самиздата, и мы даже обменивались самиздатом. Причем это был не только московский самиздат, это был украинский. Я помню, мы читали Ивана Дзюбу о русификации, мы читали стихи Игоря Калинца, Василя Стуса. Этих людей, я говорю о вас прежде всего, ну, может быть, отчасти о себе, называли внутренней эмиграцией. Что это за разновидность зарубежья, внутренняя эмиграция? Чем, например, киевская внутренняя эмиграция отличалась от московской?
Внутренняя эмиграция – это такое зарубежье, где очень подвижные и весьма расплывчатые границы, через которые легко проникнуть, скажем, в ваше зарубежье другим силам, например, КГБ, проникнуть в ваше внутреннее эмигрантское пространство может и, допустим, вас не посадить, как в моем случае, а побить. Этим оно как бы отличается от зарубежья такого, где границы все-таки кое-какие есть устойчивые, если не прорвется ДРГ. Диверсионно-разведывательная группа. А что касается отличия московского зарубежья от киевского, то отличие хотя бы в том, что в московском зарубежье те самые хлипкие границы, конечно, но там просто большее пространство тогда было, и сейчас не знаю, наверное, да. Сейчас другое все. Там были и коры, как мы говорили, то есть и западные корреспонденты. И там проникать и хватать было больше кого. Больше людей-то было там, в этом-то зарубежье. Я думаю, там-то до меня очередь не дошла просто, чтобы мной заниматься. Ну, кто я был такой? Ну, там чего-то передавал, подписал пару писем, ну, там были щуки покрупнее. Их-то брали там, бог ты мой. От Ковалева начиная, даже не от Ковалева, бог знает, от кого можно начинать, московскую эту самую тусовку, ну, внутриэмигрантскую тусовку. А до меня, боже мой.
Какая-то была национальная специфика?
В национальности была национальная специфика. Украина – больное место, Ахиллесова пята Советского Союза, так сказать. Всегда под подозрением украинский сепаратизм, он снился ночами не только там и русским царям, но и первым секретарям ЦК. Ну, не нравилось все. Собственно, мой самиздат начинался вот с украинского, как бы. Начинался с двух таких позиций. Первая – это была литературная. Это привезла поэтесса Валя Борисова к нам в Пензу, где я учился тогда. Привезла самиздатские, напечатанные на машинке стихи Цветаевой, неизданные, «Лебединый стан», так сказать, «Воспевание Белой гвардии». А второй мой самиздат – это был «Интернационализм через русификация», да, Ивана Михайловича Дзюбы. Для меня еврея киевского русскоязычного было открытие, вот, что есть такая, есть украинская культура, которую подавляют и которой я, оказывается, отношусь. То есть я себя к ней отнес, и ничего мне больше не оставалось делать. К ней отнес, и это было мое отличие от московской эмигрантской тусовки. Там-то там были там эти русские националисты, там был этот Осипов, его Вече, помимо хроники текущих событий, там было много разного другого. А на Украине было все гораздо проще. Были общедемократическое, как говорили, движение, и было украинское демократическое движение. И они были вместе. И, конечно, я был на их стороне, а то у меня не было другой стороны.
Марк, позвольте вам задать следовательский вопрос. А вот в вашей внутренней эмиграции какие были связи с эмиграцией внешней? Было ли взаимное проникновение? Читали вы там издат? Отсылали ли вы или знали ли вы людей, которые сам издат отсылали за границу и так далее?
Это правильный вопрос. Проникновение было в основном с одной стороны, с внешней стороны к нам, в наше внутриэмигрантское зарубежье, если продолжать эту терминологию. К нам проникали, да, первые стихи Стуса я прочел в том издате, вышел сборник, слава богу, благодаря Анне Гали Горбач, которая издавала украинскую литературу. Там, в Франкфурте на Майне она издавала. Да, и вот это сборник Стуса «Свитло у свечади». Я как раз и прочитал, и получил оттуда. Через пятые руки, конечно, я не знаю, кто-то привез, может быть, ее сын Марк, которого тут в Киеве схватили этого мальчика, и он потом по телевизору каялся, непонятно в чем. Он хоть сам понимал, в чем он каялся, неизвестно. Но испугался, что его обратно не пустят в этот самый Франкфурт на Майне. Да, но книжечки попадали к нам оттуда, разные книжки попадали оттуда. Это было. А туда это были пути все через Москву. Через Киев мало что шло туда. Как я знаю, почти ничего. Мы направляли какие-то материалы в Хронику, из лагерей попадали в Киев материалы, по-всякому было. И мы потом передавали в Москву, там их переводили ксивы, так называемые, да, они были скрученные, маленькие трубочки. Не спрашивайте меня, куда их прятали. Ясное дело, куда. Мы их передали в Москву, оттуда не попадали на Запад. Насколько мне известно, через Киев на Запад ничего такого не шло. Может быть, через Львов, там Польша рядом, все такое. А у нас тут нет, у нас тут было. В этом смысле нет, Иван.
Марк, вы по специальности инженер-строитель. Но по призванию вы германист и переводчик немецкой поэзии. Чужой язык, по крайней мере, когда вы начинали свою литературную карьеру в Киеве, чужой язык – это своего рода зарубежье?
Я бы не сказал, что чужой язык – это зарубежье. Чужой язык – это другая жизнь. Жизнь в другом языке – это как бы жить по-другому, все делать по-другому. Ты живешь этой жизнью, своей жизнью в русском языке, в украинском языке. Это одно проживание. И ты проживаешь свою жизнь или пытаешься прожить ее литературно, допустим, в немецком языке. Это как бы иное проживание, ибо этот язык определяет все, вплоть до твоих жестов.
Что вы открыли в Киеве благодаря немецкому языку?
В Киеве, благодаря немецкому языку, я странным образом много чего открыл. Во-первых, я открыл свою преподавательницу немецкого языка у нас на наших госкурсах трехгодичных немецких. Мы потом с ней подружились на всю жизнь. Это была такая легендарная дама, такая Россомонна Клопер. Это я ее открыл, это с одной стороны. А с другой стороны, к ней приехал в гости. Она, у нее были обширные немецкие всякие знакомства разные. Она переписывалась с Бёлем. Но к ней приехал в гости немецкий актер, и она пригласила несколько человек послушать. Он почитал нам пару рассказов Вольфганга де Борхерта, замечательного немецкого поэта и писателя, умершего очень рано. И в годы его смерти возникла группа 47. Он в 47-м году умер. Это была такая очень значимая послевоенная фигура. Вот он читал нам Борхерта, и там были разные люди. И в том числе был Евген Сверстюк. Потом в Киеве я ходил по улице его имени. Это диссидент, литературный критик, замечательный совершенно человек. Потом он получил 7,5, как у нас говорили, 7 лет лагеря и 5 по рогам, то есть 5 лет ссылки. Вот это вот то, что я в Киеве открыл. Он тоже был на этих чтениях, да, и вот мы ехали с ним вместе в метро, возвращались от Розы, мы с ним общались, где-то потом еще раз встретились, еще раз общались. Его общение с ним, это была вообще отдельная история. Первый раз приехала сюда делегация от BBC, и они ему разрешили, в 1987 году он только вышел, и мы разрешили снимать про Голодомор. И Женя поехал с ними. Им старушки рассказывали о том, как это было, и потом они подошли к Жене, потому что всей этой компании иностранцы ничего не понимают, а и сопровождавший там секретарь райкома, он тоже, понятное дело, кто такой, и глава колгоспа, то есть, это тоже понятно кто. Они подошли к Жене, он был в вышиванке украинской, они его спросили, вот эти старушки, да. Вот тут мы все рассказали, вот, про Голодомор, да, рассказали, как это было все с этим голодом. Скажите, нас после не расстреляют? Ну, это так, к слову, извините.
Марк, вы сказали, что другой язык – это другая жизнь. Украина – страна многоязычная. Значит ли это, что Украина живет разными жизнями?
Да, Украина западная. Даже с одним языком Украина умудряется прожить разные жизни. Украина восточная живет одной жизнью, потому что она в основном-то русскоязычная. Особенно большие города, такие как Харьков, ныне почти не существующий Мариуполь, донбасские города, значит, Донецк. Они живут одной жизнью, я бы сказал, русковатой жизнью. В центр Украины живет немного русская, немножко украинская, да, и западная Украина живет своей западноукраинско-польской жизнью, отличающейся, весьма отличающейся. Даже по каким-то словам, которые к нам приехали, когда я еще работал на заводе, ребята из Западной Украины, они все по-другому говорили. Мы так не говорили, мы так не знали этого языка. «Пидемо на каву», «пойдем на кофе». Это были их слова, да. Всякие вот окончания, другие диалект. Чуть-чуть отличающийся. Все понятно, но в Центральной Украине так не говорили на украинском языке. И вот еще это Западная Украина и отдельно Буковина. Да, Буковина – это бывшая Австро-Венгрия. Они сохранили какие-то такие австро-немецкие обычаи, нравы и кухню, в конце концов. Вот самый штрудель. И тоже отличался их буковинский говор. Вот несколько жизней, да, хотя бы в одном языке. Хотя еще были там чешские села, румынские села. Немцев Сталин выкинул еще во время войны. Их всех вывезли в Казахстан. И были и украинские немцы, естественно, раньше. И так румынские, и так чешские, и так венгерские села.
Вы не назвали крымских татар?
А, да, извините. Я уже не говорю, действительно, о крымских татарах. Это уже совсем другая Украина. И совсем уже другая жизнь. И даже под знаком совсем того же Бога, только его по-другому даже называли, как мы догадываемся, да.
Марк, в советское время вы были невыездным. Хотя уже тогда переводили немецкую поэзию. Когда вы впервые попали в Германию, вот образ Германии, который у вас был в Киеве, совпал с реальностью?
Я очень хорошо помню этот момент приезда в первый раз в своей жизни в ГДР. Это был 87-й год. И меня, наконец, выпустили, потому что начались иные ветры. Я несколько раз подавал заявление в АВИР, чтобы меня пустили по частному приглашению, и мне заводами КГБ, видимо, все время отказывали. И вот в 87-м году вдруг меня пустили. У меня был очень высокий горизонт ожидания, естественно. И я туда приехал этим поездом, Киев-Берлин, вышел, и поезд ушел. Я остался стоять на платформе со своей сумкой и с самоваром, который я тут привез контрабандно. И почувствовал внутри себя вот такое вот то ли опасение, то ли сожаление. Я понял, у меня больше не так внутри что-то сжалось. Как жалко, что поезд ушел, тебе придется говорить по-немецки. Я же так хотел говорить по-немецки. Ведь я же для этого приехал. И вот, ну и меня сразу, конечно, как обухом по голове ударили. Я пошел, спросил одного, как мне проехать такой-то район, который был указан на моем приглашении. Мне сказали, мы не знаем. Второго, третьего не знаем. Я пошел к полицейскому и сказал, как мне проехать в такой-то район? Он мне сказал, нет такого района в Берлине. Я сказал, как это нет? У меня есть приглашение, и там стоит печать полицейского отдела, и там написано, обозначен этот район. Он говорит, покажи приглашение. Я показал. И что вы думаете? Я говорю так, как там написано. Панков. Как мне проехать в Панков? Полицейский сказал, Панко. А, в Панко, вот это, вот трава, та-та-та. Вот одна буква. И меня никто не понимал. Я понимал, что дело плохо. Я, конечно, приехал в Германию. Я и раньше общался с немцами, это правда. Но мой литературный немецкий, это была другая Германия. И потом это была какая-то полусоветская Германия. Все-таки была ГДР. Я шел по улице. и говорю своему спутнику неприличные слова. Громко, по-немецки нельзя, так и в ГДР это было неприлично. Слушай, как тут все говорят, стена, стена, а где тут стена? Не вижу никакой стены. Он говорит, да вот стена. Я посмотрел, довольно невысокая стена, перед стеной труба такая огромного диаметра, и между стеной и трубой стоит полицейский, а рядом с ним сидит здоровая такая полицейская немецкая овчарка. И эта овчарка мне улыбается. Вот это вот ожидание Германии, чем оно обернулось? Улыбкой немецкой овчарки.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с киевским переводчиком немецкой литературы Марком Белорусцем. Сейчас Марк живет в Берлине. Сегодняшняя украинская эмиграция. Что собой представляет в литературном и культурном отношении, в литературном ожидании?
Это для меня, Иван, простите, очень трудный вопрос, потому что нынешняя украинская литературная эмиграция – это несколько человек, сбежавших от войны, или уехали раньше и не могут вернуться, потому что война. Это поэт, пишущий по-русски, очень украинский, кстати, поэт, невероятно украинский, по своим внутренним убеждениям, Борис Херсонский. Все остальные уезжают, приезжают. А вот современные украинские поэты, писатели, они приезжают на Запад, там отдохнут немножко, перекантуются и едут обратно в Украину. Совестно, и как бы война там, и как бы нехорошо там сидеть все время тут, прохлаждаться. А вот тех, кто там постоянно, это все-таки все те же прежние. Ну, какие-то там профессора где-то там, сидящие в Америке. Но они и раньше тут были, эти профессора украинские. Не моя тема, простите.
Марк, вы переводите главным образом с немецкого на русский язык. Россия сейчас – это враг Украины, агрессор, оккупант. В Украине русский язык – это язык врага. Вам есть где печататься, где выступать?
Печататься. И до войны это было не совсем просто. То есть до войны. Война была, начиная с 2014 года. До 2014 года было проще. С 2014 года началась война, и вот она вступила в свою более обширную и более острую фазу в 2022 году. Раньше было не совсем просто, но получалось. Печататься получалось. Особенно я хотел делать, и мои коллеги хотели делать украинско-русские книжки. То есть все знают два языка, украинский и русский, и вот книжки с параллельными или непараллельными текстами, часть книги по-русски, часть книги по-украински, предисловие по-русски, послесловие по-украински, или то и другое по-украински, а какие-то тексты по-русски, по-украински. И это издавали. Но это уже под конец, ближе к войне. И в войне мне отказали в одной книге, которую мы делали, тоже русско-украинской, мне отказали 4 издательства. Нет. Они не говорили «война», просто нет. Мы такого не печатаем, нет, не хотим. Даже издательство, которое раньше печатало, все-таки мы нашли издательство в Киеве, и оно напечатало нашу одну книжку, и напечатает вторую книжку, и это будут русско-украинские книжки. переводы с немецкого, и это все-таки возможно. А вот выступать это совсем нет. 11 лет я был переводчиком фестиваля поэтического «Меридиан Черновиц», и мы переводили стихи австрийских, немецких, швейцарских поэтов на русский, на украинский. Да, и читали вместе с украинским переводчиком Петром Рыхло. И теперь уже все. Они мне объявили, написали, не будет ни одного русского слова. И стало быть, меня не будет или меня уже нет.
Марк, понятно, что пока идет война, пока говорят пушки, музы как минимум отворачиваются от этого безобразия. Но, тем не менее, всякая война заканчивается той или иной победой или поражением, и наступает время размышления, рефлексии, взгляд назад. Как вам кажется, в том случае, если война закончится на условиях, которые будут приемлемы для украинского общества, какое-то сближение с русским языком, с русской культурой, с Россией возможно и на каких условиях, и в каком именно виде? Вот давайте, так сказать, чуть-чуть футурологии. Я понимаю, что сейчас, может быть, не очень время, но, тем не менее, мы вот сейчас под защитой мирных чешских крыл. Мы можем помечтать.
Начнем с какой-то реальности, не будем уходить далеко в воспоминания о будущем. Начнем с того, что есть русская культура в России, и русский язык в России, и есть русский язык в Украине. Я упоминал, что есть на Востоке города огромные, и есть огромное пространство, говорящее по-русски. И там есть, и была литература, люди, пишущие по-русски. И в Киеве они были, эти люди, пишущие по-русски. Например, это тот же Виктор Платонович Некрасов. Он всегда был киевлянин. Ирина Евса в Германии, харьковская поэтесса. И много таких, я знаю, я уже не говорю о таких знаковых именах для многих, как Борис Чичубабин, да, господи. Это ж харьковское явление. А в будущем, да, сегодня эта область русского языка стремительно сужается. Не только потому, что русская армия уничтожает города на востоке Украины. Они же пришли спасать русскоязычное население, но, видимо, они понимают это спасение весьма своеобразно. Больше всего от этой войны страдает русскоязычная Украина, да. И там больше всего жертв. Но помимо этого, многие и в Одессе русскоязычные, и в Харькове люди стараются перейти на украинский. Они видят в этом свое внутреннее сопротивление, сопротивление русской экспансии, экспансии России. Я не думаю, что это им до конца удастся, потому что это язык. С ним, как говорится, шутки плохи. Последние вещи будешь говорить на своем родном языке, даже если ты совсем вовсе не филолог. Кричать: «Мама, ты будешь по-русски». Я думаю, что русский язык уцелеет, мне кажется. И не знаю, какие литературные связи с Россией и литературные связи с русской культурой. Вот это вот очень под большим вопросом. Если они и возникнут снова, то сейчас это единое пространство, его больше нет. Оно оказалось такое хрупкое и тонкое, его легко прервать. Одна маленькая ракета, одна короткая автоматная очередь. И пространства общего культурного не существует больше. И вот когда оно будет снова, эти ниточки, эти связи, это пройдет, по-моему, очень много лет.
Вы уже 2 года живете в Берлине. Вы собираетесь вернуться в ваш родной Киев? Когда, дождавшись конца войны? Или раньше?
Я собираюсь вернуться. Я тут в Берлине по каким-то личным обстоятельствам. Я очень хочу вернуться. Я надеюсь, что мне будет куда вернуться. Я надеюсь, что Киев меня примет. И надеюсь, что я смогу его принять. Я думаю, что я всегда смогу его принять. И вот примет ли он меня? Не буду ли ощущать, что это пространство меня выталкивает? Этого я не знаю. Но я очень надеюсь вернуться в этот город, потому что это мой город, и этот русский язык – это мой русский язык. Русский язык не вообще, как бы, а русский язык в Киеве, в Украине.
Марк, может быть, вы прочтете какую-нибудь перевод, ваш любимый перевод из немецкой поэзии.
К вопросу о внутренней миграции. Я прочту стихотворение Готфрида Бена, одно из самых значительных немецких поэтов прошлого века. Вот он называл себя внутренним эмигрантом во времена Третьего Райха. Сначала в конце 20-х у него был с нацией роман. Он выступал по радио с апологией национал-социалистической революции. Была статья его в газете «Цукунфт. Будущее», где он пытался выдать экспрессионизм за течение близкое к национал-социализму. Но потом они его быстро раскусили, и, по-моему, его исключили из писательской палаты в 1934 что ли году и запретили печататься в Райхе. Так что с ним было все в порядке. Вот он себя называл потом в письмах внутренним эмигрантом. А стихотворение вот этих лет внутренней эмиграции, оно называется «Астры», написанное в 1935 году. «Астры, истом чертоги, дни исполнены древних чар, весы не колеблют боги, длят мгновения темный дар. Еще раз золотые отары, небо, свет и маревный дым, кого пестует завтра старец под летальным крылом своим. Еще раз хмель увлечения, ты в касании этих роз. Летосклон застыл в упоении, и касатки скользят наискось. Еще раз, будто что прочит, а разум, уверясь, ждет. Воздух касатки строчат, сшивая ночь и полет.
Марк, огромное спасибо и до встречи в Киеве.
Спасибо вам большое, Марк, за беседу. Удачи.
Спасибо.
Нашим собеседником был Марк Белорусец, киевский переводчик немецкой литературы. Сейчас Марк живет в Берлине. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.